Буркхард подумал, что надо захватить с собой этикетки. Мэри они могут понравиться. Ее всегда интересовало новое. Он неуклюже встал, но в это время через зал к нему направилась девушка. Такой красавицы он в Тайлертоне никогда не видел. Ростом ему до подбородка. Светлая, медового оттенка волосы и фигура, какой... Одним словом, все у нее свое. Можно было не сомневаться, что кроме облегающего платья на ней ничего нет. Когда она здоровалась с ним, он почувствовал, что краснеет.
«Мистер Буркхард»,
— голос напоминал отдаленные звуки там-тама.
«Это замечательно с вашей стороны, что вы дали мне возможность повидать вас после сегодняшнего утра».
Он откашлялся. «Вовсе нет. Не присядете ли вы, мисс...»
«Эприл Хорн»,
— прошептала она, садясь рядом с ним, а не по другую сторону стола, куда он указывал.
«Называйте меня Эприл, хорошо?»
Какой-то частью своего сознания, которое еще продолжало функционировать, Буркхард отметил, что от нее исходит аромат духов. Ему казалось неестественным, что она употребляет духи. Вздрогнув, он пришел в себя и понял, что официант удаляется с заказом. «Филлетс Мигнан на двоих». «Эй, эй, эй!» — запротестовал он.
«Пожалуйста, мистер Буркхард».
Ее плечо прижималось к его плечу, лицо было обращено к нему, он чувствовал на себе ее теплое дыхание, выражение ее лица было нежным и заискивающим.
«Это все за счет компании Фекл. Пожалуйста, разрешите ей. Это самое меньшее, что они могут сделать».
Он почувствовал, что она сунула руку в его карман.
«Я положила деньги для уплаты по счету», —
с видом заговорщицы прошептала она.
«Пожалуйста, сделайте это для меня. Вы сделаете? Я хочу сказать, что буду признательна, если вы заплатите официанту. У меня старомодные взгляды на этот счет».
Она умельно улыбнулась, затем стала притворно деловитой.
«Но вы должны взять деньги», — настаивала она. «Если вы их возьмете, все равно Фекл слишком легко от вас отделается. Вы можете подать на них в суд за каждый пятицентовик, который они заработали, нарушив ваш сон».
Несколько ошеломленный, словно только что на его глазах в цилиндре фокусника исчез кролик, он сказал:
«Ну, это в сущности было не так уж плохо, Эприл. Немножко шумно, может быть, но...»
«О, мистер Буркхард!»
Ее широко открытые голубые глаза сияли восхищением.
«Я знала, что вы поймете. Все дело в том, это такой замечательный холодильник, что кое-кто из линейного персонала немного перестарался. Лишь только в главной конторе стало известно, что произошло, во все дома вашего квартала были посланы представители, чтобы извиниться. Ваша жена сказала нам, куда мы можем вам позвонить. И я так рада, что вы разрешили мне позавтракать с вами, и я тоже могу извиниться. Ведь на самом деле, мистер Буркхард, это прекрасный холодильник. Я не стала бы вам говорить это, но...»
Голубые глаза застенчиво опустились.
«Я готова почти на все ради холодильника, Фекл. Для меня это больше, чем работа».
Эприл подняла глаза. Она была очаровательна.
«Держу пари. Вы думаете, что я глупенькая, не так ли?»
Буркхард закашлялся. «Ну, я...»
«О, вы не хотите быть невежливым!»
Она покачала головой.
«Нет, нет, не притворяйтесь. Вы думаете, что это глупо. Но в самом деле, мистер Буркхард, вы не стали бы так думать, если бы знали побольше о холодильнике Фекл. Разрешите, я покажу вам этот проспект».
Буркхард вернулся после завтрака с опозданием на целый час. Его задержала не только девушка. Произошла еще забавная встреча с маленьким человечком по фамилии Свансон, которого он едва знал. Тот остановил его на улице, проявив крайнюю назойливость, а затем холодно расстался с ним, так и не сказав ни слова. Впрочем, все это пустяки. А вот то, что мистер Барт отсутствовал весь день, впервые с тех пор, как Буркхард начал работать здесь, предоставив ему возиться с квартальными налоговыми декларациями, это было неприятно. И еще неприятнее было то, что он почему-то подписал заказ на холодильник Фекл. Вертикальная, саморазмораживающаяся модель, емкость 324 литра, $625 по прейскуранту, 10% скидки в порядке любезности.
Из-за этой ужасной утренней историей, мистер Буркхарт, — сказала девушка.
И он не знал, как объяснить жене свою покупку. Он зря беспокоился. Едва он вошел в квартиру, жена сказала: «Неужели, дорогой мой, мы не можем позволить себе приобрести новый холодильник? Приходил сюда человек извиняться по поводу того шума, и... что же, мы разговорились, и...»
Она тоже подписала заказ.
«Чертовски неудачный день», — подумал Буркхарт, поднимаясь вечером к себе в спальню. Но день еще не рассчитался с ним. Выключатель на верхней площадке лестницы полностью отказал. Буркхарт раздраженно защелкал, и, разумеется, крышка соскочила. Произошло короткое замыкание, и свет во всем доме погас. «Проклятие!» — сказал Гай Буркхарт.
«Пробка?» — сонным голосом спросила жена. «Не трогай до утра, дорогой».
Буркхарт покачал головой. «Ложись в постель, я сейчас починю». Ему не так уж хотелось поскорее заменить пробку, просто он был слишком взволнован и знал, что все равно сразу не заснет. Отвинтив шурупы, он снял испорченный выключатель, спотыкаясь, сошел вниз в темную кухню, отыскал электрический фонарик и осторожно спустился по лестнице в подвал. Установив, какая пробка перегорела, он придвинул к щитку пустой сундук, встал на него и вывернул старую пробку. Когда новая пробка была поставлена, он услышал, как холодильник у него над головой сначала защелкал, а затем ровно загудел. Он направился обратно к лестнице и в удивлении остановился. Там, где раньше стоял сундук, пол подвала как-то странно блестел. Он осмотрел его при свете фонарика. Пол был металлический.
«Что за чертовщина?» —
произнес Гай Буркхарт, недоуменно покачав головой. Он стал тщательно всматриваться, провел по краям металлического пятна большим пальцем и больно порезался. Края были острые. Крашеный цементный пол подвала был лишь тонкой оболочкой. Буркхарт отыскал молоток и отбил в десятки мест. Повсюду внизу был металл. Весь подвал представлял собой медную коробку. Даже цементированные кирпичные стены были лишь обманчивым фасадом, за которым скрывались металлические поверхности. Сбитый с толку, Буркхарт принялся за одну из балок фундамента. Это, по крайней мере, было настоящее дерево. И стекло в окнах подвала было настоящим. Он пососал кровоточащий палец и пощупал нижнюю ступеньку подвальной лестницы. Настоящее дерево. Он отбил кусочек кирпича. Настоящие кирпичи. Но стены и пол были фальшивые. Можно было подумать, что кто-то подвел под дом металлическую раму, а потом тщательно замаскировал ее. Больше всего его удивил перевернутый вверх дном корпус лодки, загораживающий заднюю часть подвала. Память о кратковременном увлечении домашней мастерской, которое было у Буркхарда несколько лет назад. Сверху корпус казался совершенно нормальным, но внутри, там, где полагалось быть сиденьем и настилу, виднелся лишь спутанный клубок креплений, грубых и неоделанных. «Но ведь я построил ее!» — воскликнул Буркхарт, позабыв о своем пальце. Превозмогая головокружение, он прислонился к корпусу лодки и постарался все хорошенько обдумать. По причинам, недоступным его пониманию, кто-то унес и лодку, и подвал, а, быть может, и весь дом, и заменил их искусными макетами.
«Это безумие», — сказал он пустому подвалу.
Потом, посветив фонариком, огляделся и прошептал:
«Боже мой, чего ради кому-то понадобилось все это сделать?»
Он не находил ответа. Никакого разумного ответа и нельзя было найти. Несколько минут Буркхарт размышлял, уж не сошел ли он с ума. Гай еще раз заглянул под лодку, надеясь, что ошибся, что это всего лишь плод воображения. Но неряшливые, неотделанные крепления были на прежнем месте. Чтобы лучше видеть, он подлез под лодку, недоверчиво ощупывая шероховатое дерево. «Совершенно невероятно!» Он погасил фонарик и хотел уж выбраться из подвала, как вдруг почувствовал непреодолимую усталость. Сознание выключилось. Не с легкостью, а так, словно кто-то подавил его. И Гай Буркхарт заснул. Глава третья. Утром 16 июня Гай Буркхарт проснулся у себя в подвале, под корпусом лодки, в самой неудобной позе. Первым делом он с лихорадочной поспешностью еще раз осмотрел корпус лодки, фальшивый пол подвала, поддельный камень. Все было таким, как запомнилось ему с вечера, совершенно невероятным.